Так, откроем Слово Божие, 5, 28 главу Деяния апостолов. Сегодня назвать нашу тему «Время ободрения для апостола Павла». В прошлый раз, пару недель тому назад, мы остановились на 10 стихе и отметили, что после страшного кораблекрушения корабль был потерян, все, что было на нем, пшеница и все остальное. Но независимо на это, по обещанию и по слову Господнему, все 276 души, которые были на корабле, спаслись. Они избежали смерти. Это была милость Господня, не только рукой Его, которую Он сохранил апостола Павла, но Он дал каждому, который там присутствовал, возможность встретиться и побыть с апостолом Павлом, и я уверен, иметь возможность слышать от Господа слово, которое апостол Павел передавал им. Конечно, этот остров, где они очутились, назывался Милит, и они там пришлось им пробыть 3 месяца, это были зимние месяцы, им в первую очередь не надо было плыть или отправляться, как апостол Павел предупреждал их, но все то, что случилось, это было Господь допустил. И когда прошла зима, прошло 2 или 3 месяца, где-то в конце февраля месяца или начало марта, это был год, 61-й год нашей эры, отправились они опять в долгий путь, назначение конечное было Рим. По пути, конечно, Лука здесь описывает нам несколько мест, где они останавливались. И он также отмечает и дает нам, интересно, дает нам некоторые факты исторические за тот корабль, на котором они плыли. Для нас иногда все равно назначение или имя, может быть, корабля или автомобиля, или поезда, или еще что-нибудь. Но все-таки здесь в тексте оно написано, и когда мы начинаем вникать, что это был Александрийский корабль, который... Как мы говорили пару месяцев назад, они из Египта пшеницу привозили в Рим. Но он был назван, и это слово здесь, диаскуры, это греческое слово, которое переведенное, оно буквально на русский язык, но на греческом языке оно имеет значение близнецы, 2 брата. Эти 2 брата, они имели имена. На греческом языке это был Кастор и Поллокс, и это в мифологии греческой, это были сыны греческого бога Зевса. Это были боги, это были идолопоклонники, конечно, большинство из этих моряков, они были суеверные, они имели своих богов, идолов, которым они поклонялись. Если вы помните историю Иона, когда буря началась, Иона был где-то там внизу, и он спал. И что делали моряки? Каждый молился своему Богу, своему идолу, так и здесь. Эти боги, которым это были римские боги, это были боги, которые предохраняли моряков на море. И они им поклонялись, они верили в них. Предыдущий корабль мы не знаем, какое назначение было, но Лука подводит здесь для нас, возможно, может быть, даже с иронией, факт, что если перевести на наше современное время, эти имена, это обозначает, как по-английски говорят, good luck, хорошее счастье. Конечно, на первом корабле у них абсолютно не было от ихних идолов никакого счастья для них не было, была полная потеря. И Лука, я думаю, итогу нам подводит и подчеркивает, что хотя люди могут отвергать живого Бога и поклоняться перед каким-то идолом, который они своими руками сделали, но только единственный живой Бог может спасти и привести и довести апостола Павла к той цели, которую он много лет тому назад поручил ему. Что он дойдет до Рима, и он будет свидетельствовать перед царями. И никакое счастье, никакой Бог, в которого эти моряки верили и поклонялись, или, может быть, даже жертвы где-то в каких-то храмах приносили этим идолам и богам. Ни один из этих идолов не мог их предохранить, если бы могущая рука Божия не сохранила их в этом пути. И, возможно, потому Лука тут нам подводит некоторые исторические данные за этот корабль. Второе мы видим, когда мы говорим за путешествие с этого острова Мелита до Путиолового города, мы видим, что хотя не настолько модерные, как современные корабли, но все-таки парусники довольно много могли расстояния в течение одного сутка проплыть. Расстояние перед первым, вторым городом здесь, когда они Сиракузы приплыли, это приблизительно 80 миль, и по контексту нашему, то, что мы читаем в тексте, это они за один день приплыли. Когда до сих пор, помните, их взяло две недели в буре, без направления, они качались по волнам. Но когда приятный, нормальный ветер дул, то они могли довольно быстро и плавно, без всякого затруднения, приплыть к следующему городу. Этот город Сиракуз сегодня существует до сих пор. И там в этом городе существуют христианские церкви. По традиции католической апостол Петр там первый проповедовал. И мы не знаем, здесь пробыл апостол Павел и вся эта группа, все, которые были на этом корабле, пробыли три дня, и мы не знаем, мы не можем определить, когда основалась церковь на этом острове. Но в раскопках нашли катакомбы, где скрывались верующие люди в первом столетии. Так что, когда преследование было и катакомбы, мы видим, что апостолы по поручению Господа Иисуса Христа. Евангелие Матфея, 28 глава. «Идите и проповедуйте». Деяния апостолов, 1 глава, «Вы примите силу и будете моими свидетелями». А свидетели на греческом языке – это мученики, это те, которые отдают свою кровь за то свидетельство, свою жизнь отдают за то, во что они верят. И мы видим в этом городе, возможно, апостол Павел служил, проповедовал, свидетельствовал среди группы верующих людей, может быть, которые были там, после того, как апостол Петр проповедовал, а возможно, церковь там основалась после посещения апостола Павла. Мы из Священного Писания не имеем, но мы видим, что до сегодняшнего дня там существует церковь, и многие члены этой поместной церкви буквально отдали свою жизнь за свидетельство за Иисуса Христа. Господь говорит, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Так что, зная апостола Павла, зная сердце апостола Павла, невозможно, чтобы он три дня просидел и молчал. Я уверен, что он там свидетельствовал и внес свой вклад в эту церковь или в эту группу, или на этом острове тем людям, которые, возможно, он встретился там. И это говорит нам за верность апостола выполнять великое поручение, которое Господь даровал церковь. И это напоминание нам, чтобы и мы были верны. Господь нас призывает, чтобы и наша церковь оставалась, и чтобы, может быть, если Господь замедлит и не придет в наше время, в нашей жизни, отзовет нас свое присутствие, чтобы когда-то о нашей церкви в историческом контексте говорили, что в этот день, в 21 столетии, в этот день в Голливуде мы были верны Господу и верно служили Ему и служили Словом. Дальше мы видим, они поплыли с этого города в Ригию, и написано, что был благоприятный ветер, южный ветер. Когда началось это путешествие, помните, Юлий, начальник или хозяин корабля, был вот этот тихий южный ветер, и поэтому они поплыли. Но, конечно, этот ветер, это был весной и летом, а они поплыли осенью и попали в бурю. Так что этот ветер, он нужен им был, чтобы плыть на север, до сих пор от Кесарии до Мелита и до этих городов они плыли на запад, а теперь им, чтобы попасть в Рим, надо плыть на севере, для этого им нужен был южный ветер, чтобы корабль держался направление на север. И написано, что они с Риги приплыли туда за один день и приплыли в город, который называется Путиола. Это до сих пор этот город существует. Это на то время, в первом столетии, это был главный порт, портовой город для Рима. Было несколько городов, которые имели заливы, порт, но это был самый главный. И мы видим это с этим, в этом месте, в Путиоле, оканчивается длинная, трудная, волнистая, если можно так сказать, путешествие на воде, на океане апостола Павла в направлении в Рим. Отсюда 140 миль до Рима. Отсюда они пойдут пешком. Кто из вас 120 миль ходил? Конечно, это не за один день, не за два, это возьмет время. До сих пор уже прошло 4 месяца. Длинное уже путешествие с тех пор, как они оставили Кесарию. Уже прошло 2 года с тех пор, как апостола Павла арестовали. И он 2 года просидел в крепости римской в Кесарии. Так что это было длинное путешествие, когда они приплыли уже, остановились в Путиоле. Этот город не только был значительный, потому что это был портовой город для Рима, но это очень знаменитый город, потому что там очень много минеральных горячих вод, где собирались не только и кесари, и другие богатые, и военачальники, люди, но там до сих пор есть минеральные горячие воды. И совсем недалеко знаменитая гора Везувиус, которая, мы знаем, в 79 году нашей эры был большой вулканический взрыв, который уничтожил этот город. И Везувий, этот город, он виден с этого портового города. И окружая этот город, везде можно видеть, как пар поднимается из земли, там, где минеральные горячие воды. И, конечно, мы видим, что совсем короткое время, каких-то 18 или 19 лет до этого апостол Павел был в этом городе. И какое влияние, может быть, он имел, может быть, были, может быть, люди, которые погибли, когда взорвался этот вулкан, которые, возможно, слышали апостола Павла. Но самое главное в этом городе, 14 стих Лука, который описывает нам деяния апостолов, подчеркивает, я хочу остановиться на этом, потому что это является основа или фундамент ободрения, который апостол Павел получил. 14 стих Лука три слова пишет, три слова. Одно короткое выражение, говорится, где мы нашли братьев. Нашли там верующих людей, нашли братьев, нашли церковь, нашли, с кем они могли иметь общение. Военачальник, конечно, Юлий, он был как офицер, это был большой портовой город, они приплыли, он имел много узников с собою, он, наверное, занят был день или два, или, возможно, больше. Ему надо было свои официальные должности выполнить, пойти встретиться с своими офицерами везде. До этого времени уже прошло 3 месяца, и он хорошо познакомился с апостолом Павлом на острове Мелите и все эти путешествия. Апостол Павел до сих пор уже у него заработал какой-то авторитет и доверенность. Так что Юлий отпускает его и дает ему какую-то ограниченную свободу, чтобы апостол Павел пошел и нашел друзей, или как здесь написано, сына Лука пишет, говорит, нашли братьев. Нашли братьев, это значит, что не было где-то адреса, или не был интернет, не было телефонной книги, где апостол Павел мог позвонить нам и сказать, я буду у вас на собрании. Надо было поискать. И Лука пишет, говорится, мы нашли. Иногда, когда мы желаем иметь общение с братьями и сестрами, нам надо вложить немножко усилия, чтобы найти братьев и сестер. Надо постараться, надо какой-то энергию постараться, чтобы прибыть на собрание, чтобы получить общение с братьями и сестрами. Сидеть дома мы не получим то общение через телевизор или через интернет, даже если мы смотрим служение. Это оно может помогать нам и ободрять нас, и мы можем заочно иметь общение, но когда мы вместе собираемся, оно совсем другое общение. И они постарались, и они нашли, написано. Я уверен, это недолго взяло. Расспросили, узнали, где собираются верующие. Очевидно, никогда апостол Павел с ними не встречался, они ни с ними не встречались, но не нашли друг друга. Помните, что совсем недавно, каких 4 года до этого, апостол Павел написал послание к римлянам, которое дошло до церкви римской или в городе Рима. В то время, когда церковь получала письмо от апостолов, они не держали его для себя, как что-то особенное, но эти письма часто они переписывались или они посылались, копии в другие церкви или оригинал распространялся в другие церкви. Так что возможно, что послание или письмо, которое апостол Павел написал в церкви в Риме, оно дошло и до этих верующих здесь, которые получили. Но мы видим, что получается тут встреча. Представляете себе, если бы сегодня мы объявили вам, что в следующее воскресенье будет у нас апостол Павел. Или будет еще кто-то знаменитый, которого, может быть, мы имеем какой-то интерес, может быть, услышать. Я думаю, мы бы звонили бы друг другу и людям, которым мы знаем, и приглашали бы их. Придите и увидите, и услышите. Но самое главное, я хочу подчеркнуть, если бы мы знали, что сегодня будет кто-то знаменитый, или сам Господь будет среди нас, хотя Он сказал, Он здесь, дал нам Слово Свое. Какое было бы наше отношение? Или какая была бы реакция, если бы мы пришли и никого тут не было? Это даже подумать невозможно. Наоборот, мы стараемся, когда гости или что, чтобы побольше собрались члены. Так что было несмысленно, если они услышали, что апостол Павел, они, наверное, слышали о нем или читали письма его. Так что мы видим, собралась церковь. Наш английский текст говорит, что эти верующие люди, они пригласили, they invited Paul. Наш русский текст, переведенный на это слово, 14 стих, говорится, они были упрошены. Греческое слово переводится убедить с высшим авторитетом. Не просто попросить, или намек дать, или сказать, останьтесь с нами на чай после собрания. Но эти верующие люди, эта церковь, они убедили апостола Павла, Варнаву, Аристарха или другие, которые были с ними. Возможно, часть этих других пленников, которые там были, может, некоторых моряков, мы не знаем, но они убедительно увещевали, чтобы они с ними остались и прибыли с ними какое-то время для общения. В то время, когда официальная армия проходила через город, они не имели своих никаких особенных продуктов, они когда проходили, они, если можно сказать, они просто пользовались то, чем они могли силой взять. Помните, Господь, к нему пришли солдаты и спросили, что им делать, и он сказал, никого не оскорбляйте, насильно у никого ничего не берите. Солдат имел авторитет потребовать, и чтобы ему дали. Но люди, пленные особенно, узники, как апостол Павел, их не кормили, как в наших тюрьмах. И кормят, и одевают, и лечат, и операции делают. Даже жениться или замуж разрешает. Наше общество доходит до абсурда иногда с теми правами, которые дают узников. В то время узники не имели такие права. И если не было бы верующих братьев и сестер, которые помогали бы апостолу Павлу, приносили ему или старались как-то облегчить его путешествие или страдания, то апостол Павел был бы действительно еще в большей, как сказать, имел бы трудностях. Обратили ли вы внимание, я хочу подчеркнуть здесь, когда они нашли этих братьев, и они упрошены были реакцией апостола Павла и тех, которые с ними. Мы прибыли у них или пробыли у них. Они согласились, они приняли приглашение. И они пробыли там сколько дней? 7 дней. Мы не знаем, в какой день они пришли в порт, приплыли в этот город. В воскресный день, или в понедельник, или во вторник, или в среду, или в четверг. Мы не знаем, в какой день они приплыли и прибыли, и нашли верующих. Но в течение 7 дней, один из этих дней был первый день недели. А первый день недели – это тот день, когда верующие собираются, чтобы поклоняться Богу, чтобы свидетельствовать о Господе Иисусе Христе, чтобы провозглашать умершего и воскресшего Иисуса Христа. Иисус воскрес в первый день недели. Это были торжественные богослужения в первом столетии в Новозаветной Церкви. Церковь часто встречалась каждый день. Апостол Павел в Ефесе день и ночь в течение больше 3 лет учил и проповедовал. И утром было служение, и вечером было служение, и в других местах мы читаем, как апостол Павел служил. Но я хочу подчеркнуть факт, что не только пробыли целую неделю где-то у кого-то на домах, но они были в общении, и они в воскресный день, они были на собрании там. Павел, конечно, не принес Евангелие Крыму или в Рим. Церковь там существовала за много лет до того, как пришел апостол Павел. Но когда он пришел, он нашел там верных братьев и сестер. Апостол Павел больше, чем 1500 миль от Иудеи. Он пришел в этот город, в эту страну, в Италию. Это было идолопоклонники, это была страна, которая была наполнена храмами, которые поклонялись идолам. Всякое возможное развращение и зло практиковалось по всей Римской империи. И здесь апостол Павел нашел тех, которые апостол Петр пишет, говорит, которые имели равнодрагоценную веру. Наша вера, она одинакова, пускай она будет здесь, или в американской церкви, или в Украине, или в России, или в Африке, или в Южной Америке. Братья и сестры во Христе. В этом отличается тело Господне, в этом отличается общение верующих святых людей. Мы ищем общение с друг с другом и с Господом, особенно в первый день недели, воскресный день, который посвящен богопоклонению. И здесь апостол Павел находит тех, которые он никогда не встречал и не знал. Он находит тех, которые любят и служат тому же Господу, тому же Иисусу Христу воскресшему, как и Он. Равна драгоценная вера. Наш фундамент один. Проповедь Евангелия для язычников, для эллинов, это было абсурд, это было безумство. И эти верующие, они встречаются с апостолом Павлом, и они не стыдятся благовествовать имя Иисуса Христа. В данный момент, хотя это изменилось потом, но в данный момент они даже не стесняются узника Иисуса Христа, который в цепях пришел к ним, чтобы благовествовать им благую весть за Иисуса Христа, воскресшего Господа ихнего. Они не стесняются апостола Павла. И так мы видим, что это общение, оно продолжалось в течение 7 дней. О чем можно говорить в течение 7 дней, если к вам приехали гости? Ой, я уверен, что апостол Павел, если рассказывал за свое служение среди язычников, это взяло бы не 7 дней и не 70 дней. 20-летнее служение суммировать невозможно, если апостол Павел начал с ними делиться. Я уверен, он рассказывал за свое служение среди язычников. Наверное, привет из Иерусалима он имел. Многие из этих верующих, это были иудеи, возможно, которые уверовали. Для них Иерусалим все-таки это была родина, это был тот город, который был близок к нему сердцу. Если они были из эллинов, которые уверовали в Иерусалим, это была первая церковь там, Их интересовало, как поклонялись Господу в Иерусалиме. Я думаю, поступал бы это все, описывал бы им путешествие с Кесарией, кораблекрушение, служение на острове Мелите. Я уверен, что апостол Павел их тоже слушал, наверное. Он интересовался узнать, как они пришли к Господу, как они уверовали, где и через кого они услышали Евангелие. Он, наверное, интересовался от них знать, как происходит у них богослужение и как главное, столичное в Риме, в церкви, как там проходится богослужение. Так что нетрудно вместить, что целая неделя прошла. Я уверен, что они имели, наверное, среди недели встречи с апостолом Павлом, когда он делился с ними из Священного Писания, из тех тайны, которые Господь ему открывал, которые он писал потом, послания. Они слушали апостола Павла, наверное, как обычно было у апостола Павла практика. У них было и вопросы, и ответы, и время, когда они собирались, чтобы говорить с апостолом Павлом. Он все-таки был апостол. Он мог им кое-что тоже рассказать за богословию. Но подчеркнуть, я думаю, они все знали, почему апостол Павел там среди них в тот день. Он узник, он в цепях, он идет, он на пути в Рим, чтобы стать на суде перед Кесарем, перед Ниром. И когда мы знаем, что наши братья или сестры имеют особенную какую трудность в своей жизни, какая должна быть наша реакция? Наша реакция должна быть помолиться. Помолиться, ободрить брата или сестру. Пару недель назад, после работы, пришел сосед, меня встретил. Он говорит, отец мой умер внезапно. Мы его отца видели часто, приезжал, ставил машину перед домом, мы видели, нету. Он верующий человек. Я говорю, ну давай помолимся. Мы помолились. Потом прошло пару дней. Он говорит, мне нужна была эта молитва в тот день, говорит, потому что я был в переживании. Но Господь так устроил, говорит, что у нас три брата. И ни один из нас в тот день не вышел на работу. Господь так устроил, что нам с больницы позвонили, мы все были и успели застать его еще. И в ихнем присутствии отец ушел в вечность. Хотя, он говорит, мой младший брат еще не знает Господа. Но Господь так устроил. Я уверен, что за апостола Павла, когда он встречался с этими верующими людьми, я уверен, что они молились за него и предали его в руки Господни. Потому что мы, как верующие, мы призваны молиться за друг друга. И сам Господь, и сам апостол Павел дает нам во всех своих посланиях, дает нам пример молитвы. Как они провели эти 7 дней? В близком, теплом, горячем общении. И они молились не только, чтобы апостол Павел мог предстать перед Нером, но, наверное, чтобы и он смог засвидетельствовать ему тоже. Подумайте также, что окружающие люди думали за эту группу людей, которые с такой радостью встречают узника в цепях, который прикован к римским солдатам. Любовь! Господь сказал, мир, когда посмотрит на вас, они определят, что вы дети мои, чем? Тем, что вы будете любить друг друга, имейте ту любовь, которую я имел. Итак, это все, это только подход. Все первые главы Деяния апостолов, евангелист Лука доводит нас до этого 14 стиха здесь. И говорится, после 7 дней, говорится, потом пошли мы в Рим. Пошли пешком. Коней не было теперь, лошадей не было, телег не было, автобусов. Ничего не было, пешком пошли. Обыкновенно в то время 2 римских солдата цепями приковали. Апостол Павел идет по дороге, тройка идет. Вы можете видеть эту картину глазами своими. Мы пошли в Рим. Апостол Павел, евангелист Лука описывает апостола Павла, и здесь в этих стихах два раза говорит за Рим. Сначала он говорит, мы пошли в Рим, 14 стих, а в 16 стихе он говорит, когда мы пришли в Рим. Они отправились, а в другом стихе говорит, когда мы уже прибыли туда. И между этими два выражениями мы увидим, как апостол Павел с Путиола идет пешком в Рим. За неделю, я думаю, новости уже дошли до Рима, что апостол Павел идет. Кто-то помчался. Помните или вспомните с Евангелия, как Господь шел в Иерусалим. И чем ближе Он приближался к Иерусалиму, тем больше и больше и больше окружали Его толпы народа. И когда Он уже совсем приблизился к Иерусалиму, написано, с Иерусалима вышла толпа встретить Господа. В те времена кесари, они или военачальники, генералы, когда они возвращались все с войны, особенно если с победой возвращались, то народ всегда выходил из Рима на дорогу Апии, здесь мы читали, и городок, который назывался «Три гостиницы». Это была дорога, которая на южной стороне Рима, кто из вас был в Риме, наверное, были на этих дорогах, наверное, ходили, может быть, по той же дороге, где когда-то апостол Павел шел, хотя теперь она, наверное, замощенная асфальтом, я не знаю. Но выходили встречать. Господа встречали, помните? Апостол Павла тоже встречали. Но кто встречал его? Мы в нашем контексте нашего текста, который мы читаем сегодня, три группы верующих людей встречала апостола Павла. Первая группа – это те, которые он провел с ними 7 дней. Это первая группа в этом южном городе, портовом городе, которые жили там. Они первые встретили апостола Павла. Но потом мы видим еще две группы. 15 стих, таможенные или те районные братья, услышавшие о нас. Весть дошла до самого Рима, до центральной церкви, что апостол Павел всего лишь 140 миль от нас. И он идет к нам. И тут группа собирается и идет к нему навстречу. Интересно написано, одна дошла до Апии, а вторая дошла до трех гостиниц. Это два разных городов. Один город 43 мили на юг от Рима. Второй город трех гостиниц 33 мили на юг от Рима. Расстояние 10 миль. Очевидно, кто первый услышал или кто быстрее собрался, отправились в путь и дальше. И первые встретили апостола Павла, а кто немножко задержался или медленнее шел, может быть, они не дошли, но они были на второй встрече. И по дороге апостол Павел идет и встречает его братья. Общение. Сколько лет апостол Павел мечтал, планировал, писал, помните, мы читали и изучали послание к Римлянам, апостол Павел говорит, я многократно желал встретиться с вами, чтобы поделиться с вами, и чтобы вы поделились со мною, иметь общение души. Все люди, которые шли по дороге, вы видите эту картину. Римляне, разные люди. Но это пришествие апостола Павла в этот город, оно отличалось от всех генералов, от всех кесарев, от всех других встреч, от всех других процессий, которые шли в этот город. Для апостола Павла это было триумфальное, это было достижение. И он пришел, хотя он в цепях пришел, но он пришел как посланник Иисуса Христа. Он имел слово для Рима. Возможно, он думал, он в Колисее засвидетельствует, мы не знаем. Если мы пришли в Рим, конечно, приятно было бы проповедовать, чтобы весь Рим собрался в Колисее, но мы не знаем. Но приветствие, которое апостол Павел получил, оно было теплое.
Римские солдаты, которые шли с ним, которые были в цепях с ним, они, наверное, никогда такой процессии не имели. Они часто узников вели. Но чтобы кто-то приходил и с любовью относился к узнику, обыкновенно плевали, побивали палками, камнями узников. Не только римские солдаты бичевали или сбивали узников, но и толпа, им давалось право. А этого человека любовь приветствует его, обнимает, целует, говорят. Откуда такой человек, который идет на суд, наверное, на смерть, откуда он столько людей знает? Потому что церковь – это братья и сестры. Везде в мире это братья и сестры. Это наши. Я когда-то много лет назад был в воскресный день в Германии. Встал рано утром. Где найти братьев? Пошел по улице, нашел церковь, зашел. И там пели гимны наши по-немецки. Но я мог петь по-английски. Но общение в день воскресный. И потом люди встречают вас. Моя мать рассказывала, когда-то она сидела в автобусе, и кто-то на нее все время старался что-то ей сказать по-испански, она не понимала. И она, в конце концов, рукой в сумку и достала Новый Завет. И он обрадовался. И тоже, они поняли, хотя ни одного слова не могли друг с другом переговорить, они поняли, что это общение верующих людей. Так тут и поступал. Представляете реакции этих солдатов, которые ведут апостола Павла, который встречает с такой любовью и с такой радостью толпы людей. Мы не знаем, сколько там верующих было. 5 человек или 5000. Но братья. Итак, мы видим эти 3 группы людей. Подумаем за эту процессию, подумаем за эту дорогу. Наверное, было немощенное, наверное, много пыли было. Павел идет с цепями, солдатами. Что бы апостол Павел глазами своими видел, если бы мы сегодня могли через его глаза, идя в Рим? Господь, говорится, он восхотел идти в Иерусалим, зная, что его там ожидает. Фома говорит, ну пойдем на смерть с ним, осознавая это. По-английски выражение, говорится, Иисус своими глазами воззрел на Иерусалим. А Иерусалим, он был на горе, самой высокой горе. Надо было подняться туда, и на самой высокой горе, там на кресте его должны были распять. И Господь, зная это, с глазами своими воззрел идти, пожелал идти. Что видел апостол Павел, когда он шел по дороге? Ну, конечно, римляне были разные. Много богатых, наверное, было на колесницах или на телегах, наверное, везли, может быть, несли их рабы какие-то, как в то время на плечах, а он сидел там на возвышенности. Богатые люди в Риме, возможно. Кого еще, может быть, поступал, может, видел официальных римских там каких-то делегаций на лошадях своих, белых конях, возможно, на колесницах. Молодежь гналась помимо них. Там кругом, конечно, были фармы, наверное, урожай собирался, или продукты везли в Рим, на рынки. Там были, наверное, и сейлсмены, и бизнесмены. Цирк был всегда в Риме, наверное, животные были. Часто везли животных, диких животных, которые собирались со всего мира и везли их в Рим. Для чего? Чтобы провести в Колизей, чтобы там они воевали или могли съедать гладиаторов. Возможно, гладиаторы шли по этой дороге. Некоторые были свободны, они добровольно шли туда воевать и драться, чтобы честь получить или получить премию или венец какой-нибудь. Но многие из этих гладиаторов, это были узники, которых заставляли идти. И если они сами не сражались, то их бросали львами, диким зверем, который, наверное, поступал это все, видел через свои глаза. Возможно, были те люди, которые занимались рабством, которые вели людей в Рим, узников каких-то, чтобы там их на рынке продать в рабство. Как и что видел апостол Павел? Я думаю, апостол Павел видел то, что видел Иисус Христос. 9 глава Евангелия от Матфея. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякие болезни, всякие немощь в людях. И, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда сказал Господь ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало». Я уверен, что апостол Павел смотрел на эти толпы людей, как смотрел Иисус Христос. И сердце апостола Павла наполнено было жалостью. Братья и сестры, мы живем в мир, который утопает в грехе. За последние пару лет, насколько наше общество упало ниже и ниже и ниже в цикле греха, безобразия, развращенности. Как мы смотрим на них, когда мы проезжаем это, когда мы идем сюда на улицу Санта-Моника или Сансет, или Голливуд, когда мы видим зрелище. Это не люди, это они потеряли полностью образ Божий. Они парад имеют, процессии свои имеют, чтобы свой грех показать. Как мы смотрим на них? Конечно, мы понимаем, что это грех, это мерзость перед Господом. Но видим ли мы их через глаза апостола Павла или через глаза Иисуса Христа? И имеем ли мы какую-то жалость для них? Болит ли наше сердце о них? Апостол Павел был готов остановиться и там проповедовать им, если было бы дано бы ему возможность. Как мы реагируем к тем толпам, которые проходят мимо нас каждый день, там, где мы бываем? Дальше мы видим, когда мы читаем послание апостола Павла, мы всегда имеем такое мнение апостола Павла, по крайней мере, я всегда имею, когда мы читаем послание апостола Павла, всегда нас ободряет. Он всегда нас поднимает на высший уровень, чтобы мы глазами своими смотрели на Господа и поклонялись Господу. Для меня, кажется, апостол Павел всю свою жизнь пробыл на фаворе. Помните, ученики говорят Господу: давай мы тут поставим шатры и вечно будем с тобой. Господь говорит: но нам надо с горы спуститься вниз, в долину, туда, вниз, где будут нас убивать, бичевать, распинать на кресте. Вспомните Исава, когда он смотрит, потом он говорит в конце 72-го псалма: я буду надеяться на Господа, я буду уповать на Господа и возвещать Его благие дела всем народам. Апостол Павел, да, он был на фаворе, потому что он был в присутствии Господа, он встретился с Господом, так как мы не имеем возможности встретиться. Когда-то мы встретимся с Господом. Пока что мы видим и встречаемся с Иисусом Христом через то, что апостол Павел написал нам, или апостол Иоанн, или евангелисты, или другие писатели Нового Завета. Но реальность является та, что апостол Павел был человек точно так, как мы. И он имел свои моменты фавора, и он имел свои моменты, возможно, уничижения, или депрессии, или как сказать, скорби. Последние 2 года жизни апостола Павла были очень трудные. Человек, который сердце его рвалось идти и благовествовать Евангелие, он 2 года просидел в крепости. Конечно, к нему проходили и друзья, и верующие люди из Иерусалима, и римские солдаты, он с ними общался. Но это не было то, как апостол Павел, он хотел и в Рим попасть, и в Испанию попасть. И кто знает, если бы он был на свободе еще, куда бы он попал, может быть, в Китай или в Японию, мы не знаем, но сердце его, оно хотела и стремилась служить. То, что это были трудные моменты, и когда он встретился с этими группами людей, да, он увидел их, 15 стих, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Ободрение. Мы, когда бываем вместе, когда мы пришли на богослужение, думаем, вы, может быть, имели трудности в вашей жизни, или, может быть, не тянуло идти на собрание, но пришли на собрание, и потом пошли домой наполненным сердцем, потому что Господь наполнил его своей любовью, общением, словом своим. Так и с апостолом Павлом он ободрился. Набрал то, что у него не было, то, что он устал за в течение 2 года, все осталось позади, и теперь он с намерением опять идет обновленными силами. Не только ободрился, но он возблагодарил Бога. Что это обозначает? Возблагодарил Бога. Это говорит о том, что апостол Павел был муж веры. Когда апостол Павел благодарил Бога, это говорится, что он молился. Он благодарил Бога за этих верующих братьев, сестер, которые встретили его и ободрили его. Они молились за него, а он молился за ними. И как Асав, я уверен, и Господь нас сегодня тоже призывает, чтобы с апостолом Павлом, с Асафом мы сказали, я тоже буду надеяться и уповать на Господа. 16 стих. Когда мы пришли в Рим? Столько лет апостол Павел собирался и планировал, и желание его было прийти в Рим, и почти антиклимакт получается. Он говорит, мы пришли. Никакого особенного нету тут восклицания. Просто мы пришли, мы пришли. По-английски we arrived, мы достигли нашего достижения. Для апостола Павла это было достижение и мечта его всей жизни. Это было завершение и окончательное служение его, которое Господь поручил ему в тот день, когда он встретился с ним на дороге в Дамаск и доверил ему служение среди язычников. Господь возложил на апостола Павла в тот день на дороге в Дамаск служение на его плечи. И он их донес до Рима. Я задаю нам вопрос. Имеете ли вы цель, которую вы достигаете? Чтобы когда вы пришли в Рим, вы могли бы сказать, я пришел в Рим. Ваш Рим. То достижение, то служение, то призвание, которое Господь призвал и доверил вам. Каждому из нас Господь не только дает, но доверяет служение. Стараемся ли мы, как апостол Павел, исполнить его, чтобы в конце нашего путешествия мы могли сказать, мы пришли в Рим, или как апостол Павел потом будет писать Тимофею, веру сохранил. Можем ли мы это сказать? Мы не знаем, какой официальный был результат. Апостол Павел точно не знал результат своего суда, когда он предстанет перед кесарем. Он не знал, если кесарь его освободит, а возможность присудить его к смерти. Но апостол Павел возблагодарил Бога, что он пришел в Рим. И он ободрился, и он был готов к тому, что еще дальше предстоит ему. Остальная эта глава, мы посмотрим другие разы на нее, но мы читаем, что пройдет больше 2 лет перед тем, как он предстанет перед кесарем. И мы видим, что Бог суверенно продолжает действовать в жизни апостола Павла. Хочу задать нам вопрос, какая судьба была тех людей, которые пришли в Рим с апостолом Павлом. Во-первых, все эти узники, из 276 душ, мы не знаем, сколько были там солдаты римские, сколько было там моряков, сколько было узников. Мы не знаем их судьбу. Но каждый из них имел привилегию, и это была милость Господня, которая явилась им. Господь даровал им возможность услышать и встретиться с его посланником, апостолом Павлом. И, возможно, из этой большой группы узников, возможно, кто-то действительно пришел с верою Господа. И, возможно, мы их встретим когда-нибудь на небесах, когда мы туда попадем. Во-вторых, я хочу задать вопрос, и мы не знаем, что случилось с сотником, с Юлией. Он тоже пробыл с апостолом Павлом. И зная апостола Павла, невозможно, чтобы не было момента, когда апостол Павел четко, детально и ясно объяснил ему путь спасения. Мы не знаем, он уверовал или не уверовал. Но ему дана была милость, благодать и любовь Божия была предложена. Ему только надо было это принять. И апостол Павел не только устами своими свидетельствовал Юлии, но он жизнью своей засвидетельствовал. Итак, мы не знаем, сколько людей через служение апостола Павла в его жизни пришло к познанию Господа. Но убедительно мы знаем, что апостол Павел написал подавляющую часть Нового Завета. И через его писание миллионы и миллионы, включая многих из нас, познали Господа благодаря его верному служению. Этот стих оканчивает нам и говорит, что Юлии он предал или передал узникам. Их кончина была уже определена. Он их довел до Рима, и теперь он их отдал на ихнюю судьбу. На рабство, на смерть, мы не знаем. Но говорится апостолу Павлу, он смог жить сам жить в доме, в своем личном доме. Конечно, он был на страже, он был прикован цепями к римскому солдату во все время. Это было по закону римскому. И задается опять вопрос, почему тех предали на ихнюю судьбу, а апостолу Павлу дается какая-то ограниченная свобода? Это рука Господня. Иначе мы не можем сказать. Мы видим, что, возможно, потому что он был римский гражданин, он родился гражданином Рима. Возможно, Юлий, он походательствовал за апостола Павла. И дана была ему эта привилегия, ожидая суда, жить в доме. Откуда апостол Павел получил средства или... Неужели он был богатый человек, чтобы платить рент в Риме? Ну, поедьте сейчас в столицу любой страны, а там дороже жить, чем в более бедных городах. Поначалу мы с исторических данных, из других посланий к апостолу Павлу, письма, мы видим, что верующие люди заботились за апостолом Павлом. Лука, возможно, там был Аристарх, когда апостол Павел пишет, там другие были, которые приходили к нему, Иоанн Марк, Тимофей, даже Дима, Димас был с ним какое-то время, помогали ему. Это все суверенное руководство Божие в жизни апостола Павла. И в нашем тексте сегодня, если суммировать, мы видим много деталей долгого путешествия апостола Павла, который был верный и послушный раб Божий, который суверенной силой Божией веден был и охраняем был рукой Божией. И мы верим, что Бог знал, что Он делает с апостолом Павлом. И апостол Павел, он был уверен в воле Господней для своей жизни и продолжал доверять Богу, и продолжал быть верным свидетелем для всех тех людей, которые приходили к нему в тот дом, где он жил в течение этих пару лет, чтобы слышать о Господе. Для нас также сегодня дан призыв, чтобы мы доверяли Слову Божьему и тем обещаниям, которые в Слове Своем дает нам Господь. Аминь. Встанем, помолимся.